Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый-добрый.
Отец Николай, вы как человек, обремененный многочисленным семейством, и Костя как человек еще не совсем многочисленным, но все-таки уже...
Но обремененный.
Вот самое время, мне кажется, нам обсудить вопрос, я думаю, который сейчас волнует многих наших радиослушателей. Дело в том, что бывают времена спокойные, а бывают времена какие-то сумбурные. И дети... которые ориентируются на родителей и задают родителям всевозможные вопросы, они продолжают эти вопросы задавать, но вот эти вот сумбурные времена зачастую лишают самих родителей ориентира, к которому они обычно обращаются, в особенности в том, что касается каких-то духовных устоев. И вот что делать родителям, когда у них у самих картина мира ползет каждый день перед глазами, все меняется? А им нужно все-таки вырастить подрастающее свое поколение в понятии, что такое хорошо и что такое плохо. Если человек сам теряется, у него начинают размываться границы между тем, что он считал хорошим, и тем, что он считал плохим. Как быть в этой ситуации?
Чтобы помочь детям, нужно помочь самим себе, то бишь родителям. Потому что дети в первую очередь опираются на нас. Я вспоминаю, как мы росли. В 90-е, когда как раз почва уходила из-под ног у всех, развалилось огромное государство. У меня вот в семье папа потерял работу, и мы испытали и нужду, и голод, и так далее. Ну, не прям голод, ну, там, гречка. Там. Ну, так вот мы скромно достаточно жили, новых вещей не покупали. И я вспоминаю просто это время, вспоминал о том, что чувствовал все равно какую-то надежность в своих родителях. Я понимал, что ну, обстановка так себе, что, может быть, чего-то не хватает. И им самим в чем-то беспокойно, да, как быть, что есть, во что одеться, да. Но, тем не менее, мы ощущали вот с их стороны, что они знают, что они делают, куда они идут и зачем. И вот мы на них опирались. Это ощущение надежности, это даже психологи об этом говорят, одно из важнейших ощущений, которое должно быть у ребенка. Что он вот понимает, родители рядом, они не бросят. И как бы тяжело ни было, вместе мы все преодолеем. То есть у ребенка у него более позитивное сознание, чем у взрослых. Взрослые у нас достаточно беспокойное сознание, то ли из-за того, что у нас уже опыт негативный есть, то ли из-за того, что мы в целом как бы такие побитые, пошарпанные жизнью. Но в целом у ребенка вот он как-то стремится на позитив выйти. Что-то найти, что-то хотя бы найти позитивное, на что-то опереться, чтобы ему стало легче. Поэтому нужно просто предоставить ребенку этот плацдарм.
Ну, вот вы сказали, что чтобы это предоставить ребенку, нужно, чтобы это было в себе. А где грань между упованием на Бога, что все будет хорошо, и Господь не оставит, и какой-то такой, не знаю, безответственностью, прекраснодушием, каким-то таким нежеланием, не знаю, увидеть всю серьезность ситуации. Ведь очень легко под таким вот, под надеждой на Бога понимать, ну, какую-то такую рассеянность.
Много таких притч, где там человек на корабле тонет и говорит: «Господи, ну ты же меня спасешь, я верю в тебя». И он тонет, у него подплывает ведро, вот, которому мог бы вычерпать воду, там, как-то заделать дырку, он такой: «Нет, у меня Господь поможет». Ну, говорит, давай, нужно же срочно корабль чинить, там. Говорит: «Нет, Господь не поможет». Потом уже корабль потонул, там, шлюпка, говорит: «Давай». Он говорит: «Нет, Бог меня сам спасет, я в него верю». Ну, и потом он, естественно, умирает, спрашивает у Бога: «Господи, а что такое? Что за дела? Я в тебя верил, молился тебе». Он говорит: «Ну, я тебе послал и ведро, и там, и молоток, он там потом шлюпку подослал». Говорит: «Что ж ты? Столько раз тебя пытался спасти, ты ни разу, ну, отвергал». Поэтому если человек, прикрываясь тем, что Господь все знает, он поможет, все сделает, сам ничего не делает, то это он просто прикрывает, собственно, вот такое, даже я бы не сказал прекраснодушие, а малодушие, собственно, инфантильность и вот нежелание брать на себя ответственность за серьезные решение. Поэтому тут на Бога надейся, сам не плашай, это понятно. Родитель должен понимать, вот я не знаю, у меня недавно было озарение такое, что я слишком... У меня достаточно серьезная ответственность за мою семью, за супругу, за 4 детей, чтобы я рассуждал как-то вот так, что, ну, шапка накидательская, например, к своему здоровью относился. То есть я вообще очень люблю пожалеть себя периодически. Раньше там кто-то там мог там, мам, поноситься с моим здоровьем, сейчас я не могу себе этого позволить. Я не могу себе позволить быть слабым, потому что это будет означать, что я не люблю своих близких. Потому что я не, ну, как-то так вот, что должно само собой все произойти. То есть не я должен не объедаться на ночь, а вот Господь должен так сделать, чтобы я объедался на ночь, но и не заболел. И вот это уже, это неправильный подход. Поэтому взрослые должны понять о том, что Господь, безусловно, поддержит любые наши хорошие инициативы. Он даст нам то, что называется благодатью, то есть благой дар от Бога. Это когда Господь твои благие, детские, может быть, такие нерешительные еще шажочки в добрую сторону поддерживает, и ты двигаешься в этом направлении. Потому что мы хотим как? Чтобы Господь взял просто меня вот так вот и переставил, как бы, чтобы я, может быть, даже, я, Господи, слабый, я же не могу ничего сделать, поэтому давай ты помоги. Ты научи меня там верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Без проблем, Господь поможет. Но ты начни что-нибудь делать. Пока ты не начнешь что-нибудь делать, ну, как-то странно ожидать, что Бог это сделает вместо тебя.
То есть родители для детей всегда должны быть неким незыблемым островом, таким, на котором всегда будет на что опереться. То есть они должны олицетворять собой такую незыблемую стабильность.
Ну, родители должны быть живыми в любом случае. То есть родитель может и заплакать, он может быть уставшим, маме может быть больно. И дети, чем быстрее они это поймут, тем для них легче будет. То есть они побыстрее откажутся от совсем уж потребительского отношения к своим родителям. То есть родителям не надо быть роботами такими, которые все будет хорошо, мы сильные, мы справимся. В определенный момент, безусловно, родители очень важно, чтобы поддержали своего ребенка, чтобы ребенок, не дай бог, не впал в депрессивное состояние. Но, с другой стороны, и ребенок должен понимать, что родители, они живые существа.
Ну вот как быть? Смотрите, у родителей в их взрослой жизни бывают периоды полного смятения. И, может быть, папа с мамой по-разному оценивают то, что происходит с их семьей. И у них могут быть периоды, когда они не в очень хороших взаимоотношениях друг с другом. Я не знаю, мне, наверное, очень сильно повезло, и хотя я воспитывалась в семье абсолютно далекой от религии, но какой-то врожденный такт у родителей был, когда у них наступали времена внутреннего разногласия, они всегда уходили погулять. То есть я не помню свое детство и юность, чтобы на наших глазах родители выясняли отношения друг с другом. То есть не было такого, что мама отменяет указания папы, а папа отменяет указания мамы. И вообще все их внутренние, как сейчас говорят, разборки происходили далеко от наших глаз. Я понимаю, что это редкость, что на самом деле жизнь такая сложная и непредсказуемая, что порой сдержать эмоции, тем более если родители люди темпераментные, бывает тяжело. И как в этой ситуации, когда вот родители в смятении, как оставаться островом спокойствия для детей?
С одной стороны, мы должны принять как факт, что родители сильнее детей. Во всех планах, в том числе в психологической устойчивости и в... Ну, вообще, это вот очень важно понять. Я не могу от ребенка ждать то, что я могу ждать от себя самого. И, соответственно, нужно относиться более бережно к детям, щадить их нервы, их впечатлительность детскую, их детское воображение и не нагружать там тем, что может им повредить. Сейчас вообще очень любят психологи применять такой термин, как детская травма. И они, если ты придешь к какому-нибудь психологу, он сразу спросит: так, а что у тебя было в детстве? А там у тебя нет ли каких-то вот таких гештальдов незакрытых? Но в этом есть некая правда в плане того, что ребенок, получивший сильный опыт, например, родительской любви, потом в своей жизни ему будет легче построить собственную семью. А получивший ребенок наоборот, дефицит родительской любви, потом всю жизнь будет эту любовь искать, и, может, это там даже, например, были травматичные какие-то неправильные отношения с отцом или с матерью, и он может считать, что это правильный, единственный возможный тип отношений. И, ну, там целая история с этим связана. Поэтому для родителей, которые сами там в сметенном положении, они не знают, как будет, что будет дальше, то в том числе их вера, с одной стороны, в Господа Бога, что Господь, ну, не даст поруганию праведнику, он не бросит. Может быть, будет тяжело, легко, по-всякому. Главное, что мы с Господом все это вместе, как пел кот Леопольд, неприятность эту мы переживем. А это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, я очень люблю приводить такой пример, когда меня недавно пришла прихожанка, спросила, а вот, батюшка, там, насчет беременности, вот как вообще сейчас вот беременеть? Там, даже не то, что там вторым, а там первым даже ребенком. Как-то страшно вообще. Что же сейчас делать-то? Может быть, сейчас не надо рожать детей, может, переждать, пока как-то все устаканится? Я говорю, знаете, если бы мои папа с мамой рассуждали именно так, меня бы рядом с вами сейчас не было. Потому что я был третий ребенок в семье. Я родился как раз именно тогда, когда уже на излете Советского Союза. И развалилась страна, папа потерял работу. Вот точно было не до детей. И вот любой рационально мыслящий человек ни в коем случае в такой момент не будет заводить ребенка. Но тогда бы меня бы сейчас не было. Никто, ну, другой батюшка бы выступал бы по радио. Вот. Но я бы не смог с вами рядом сидеть. То есть мои родители, они не мыслили рационально. Не мыслили так, вот, как вот, вот выгодно, правильно. Они просто взяли и родили меня. И я им безмерно за это благодарен. И мне, знаете, не так страшно, что я там в детстве, у меня не было собственного там телефона, или мне до какого-то времени не покупали свою одежду, у меня не было своей комнаты и так далее, и так далее, и так далее. У меня было очень счастливое детство, и я очень благодарен тому опыту любви, который получил в семье.
Детство, конечно же, может быть счастливым, независимо от того, сколько у тебя игрушек, если они вообще. Но есть ситуации, вот вы вспомнили конец 80-х, начало 90-х, бывают ситуации слома внешней жизни, когда родители не знают, что детям отвечать. Ведь ребенок ждет от родителя того же, что родитель ждет от своего духовника. Он ждет, что вот ему скажут, как правильно. Я помню свое состояние, я была взрослым человеком, когда сломался Советский Союз, мне было за 30. Но я помню оторопь, которая меня охватила, когда я подошла к собственному подъезду, а мне навстречу вышел человек с автоматом на плече висящим. Я прожила 30 с лишним лет в представлении, что я что-то знаю об этой жизни. Увидев этого человека, я поняла, что я не знаю ничего. Если бы меня дома ждал бы ребенок, который задал бы мне вопрос, а что происходит, я бы не знала, что ему сказать.
Взрослые должны знать. Они, во всяком случае, могут сказать, что, ну, в любом случае, что-то я могу же тебе обещать. Например, что мы будем вместе. Ребенку что важно знать? Что ты не убежишь, что он, когда вернется домой, мама с папой там будут, во всяком случае. И родители, они тоже там включают голову и понимают, что в данном случае мои обязанности как там, главы семьи или как родителя, как супруга или супруги и так далее, они важнее, чем, может быть, даже желание какое-то там пойти, рассказать каким-то людям, как правильно жить, как неправильно жить, кому-то что-то доказать или изменить политическую систему или еще что-то. То есть, и ребенок чувствует, что родители, они вообще в целом никуда не убегают, они собираются улетать на Луну, колонизировать Марс без ребенка. То есть они как-то будут рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте взвинтим ставки. Вот мы переживаем сейчас понятные события политические, все очень по-разному реагируют, это нормально, но вот я сплошь и рядом встречаю ситуацию, когда разное, когда семьи делятся вот по некоторому отношению к событиям, по рефлексии событиям, на вот старое и молодое поколение. Угу. Бабушки, дедушки – одна картина мира, их дети – другая. Есть внуки. И вот внук приходит от бабушки и пересказывает то, что бабушка пересказывала ему. Угу. У родителей волосы дыбом, и вот Что делать родителю? Переубеждать ребенка, ты начнешь переубеждать, ребенок маленький, он просто слышит, что ему говорят. Проводить политинформацию в другую сторону, скажем так, или с какими-то акцентами другими, с нюансами другими. Обесценивать бабушку с дедушкой в глазах ребенка. Вот что, как поступать?
С одной стороны, есть замечательный пример, там в одной семье знакомая там дедушка, когда все садились за стол, начинались какие-то разговоры, он брал ложку, так стукал по столу, говорит, никакой политики за столом. То есть просто вот, когда мы вместе, мы обсуждаем там какие-то вещи, но ни в коем случае, особенно при детях, мы не обсуждаем политику, что тот плохой, этот хороший, это все там, всем будет конец, нужно, опять же, колонизировать Марс. А это с одной стороны. Просто в семьях нужно беречь детей, да, не давать им лишний повод как-то в нашей взрослой жизни, пускай они побудут детьми. У каждого человека есть священное право на детство. В древности это было право отнято и попрано, в том числе и в нашей стране. У детей, когда вот говорят, что вот там в 12 лет уже человек пахал, уже там в 14 лет женился, но это не про то, что это было супер замечательно. Любой человек, который более-менее изучал возрастную психологию, скажет, что это неправильно, это, ну, так нехорошо, это неправильно. Для человека это не... Он еще не созрел. У него еще незрелое сознание, незрелое самоощущение, поэтому для них, для многих это было скорее какой-то кризис, шок, чем норма. То есть с социальной точки зрения, может, это было нормой, но с точки зрения вот антропологии, конечно же, нет. Поэтому не надо детей раньше времени втаскивать в наши взрослые разборки. Дайте им побыть детьми. У многих детей, например, которые там в 41-м родились, у них просто было отнято детство. Мы об этом сожалеем, надеемся, что у нас получится не допустить такого же еще раз, чтобы дети были травмированы. Да? Это даже был термин «дети войны», которые вот тогда пережили эти тяжелейшие годы. Поэтому давайте все вместе позволим нашим детям, дадим им право на детство. Это раз. И второй, когда уже мы ушли в реальность, и есть бабушка, которая говорит одно, есть дедушка, который там говорит другое, а папа с мамой там смотрит третье. И ребенку ни в коем случае, Костя правильно сказал, не надо обесценивать. Говорит, ой, да бабушка ничего не понимает. Потому что если ты обесцениваешь бабушку, ты обесцениваешь и себя. Ты рушишь авторитет взрослых людей. А с другой стороны, чем быстрее ребенку нужно говорить про... Чем быстрее ты нанесешь до ребенка мысль о том, что бывают разные мнения. Вот, то есть не обязательно все люди считают вот как бы одинаково. Понятно, что ребенку хочется понять, что вот что такое хорошо, что такое плохо. Но все-таки вот там плюрализм мнений, тот самый, который так жаждут все люди, он должен быть соблюден и сказать, что знаешь, у бабушки такой опыт, она считает это правильным. А папа, у него вот он кажется вот этим. Но ты как бы смотри, там, мы из-за этого же не будем меньше бабушку любить или меньше папу. То есть вот они переживают. Нужно сводить на чем-то общем, да, то есть страх, он строит стены, а любовь, она строит мосты. И если мы строим отношения в семье на принципах любви, то, конечно, у нас может быть разные вкусы. Вот бабушки, она совсем против там пельменей, хоть какая бабушка против пельменей, вряд ли, может, там против газировки. А папа, наоборот, любит газировку. Но мы же не будем из-за этого ссориться. Да, как-то будем, ну, кто-то будет пить газировку, кто-то нет. Я вот придумал такой способ, я беру газировки, наливаю совсем чуть-чуть, потом разбавляю минеральной водой. Тоже просто гораздо меньше сахара и не так вредно. Супер, вот лайфхак поделился с нашими дорогими слушателями. Так вот, то же самое тут. Ну, бабушка это, папа это, но мы же все вместе семья, мы все там вместе любим Чайковского, или мы все вместе любим тебя. Вот мы тебя все вместе любим, даже несмотря на то, что бабушке кажется вот так, правильно, а папе вот так, а маме вот так, а брат вообще уехал. Ну, мы все тебя вот любим, это нас объединяет. Так что давайте искать то, что нас объединяет.
А бывают такие ситуации, когда ребенку понятнее как раз то, что говорит бабушка, чем то, что говорят родители?
Бывает. Бывает, потому что, особенно если с родителями ты проводишь очень мало времени, а бабушка, она зачастую становится второй мамой или первой мамой. У меня есть такие случаи, даже опыт, когда ребенок называет бабушку мамой. Так и называет. Мама и мама. Вот. И в таком случае такое может вполне себе произойти, потому что с бабушкой ты чаще общаешься. Вот. Ну и плюс дети, они видят, что бабушка, она же как бы опытнее, что-то она понимает. Но мудрая бабушка никогда не будет играть на противоречиях. Вот этот принцип «разделяй и властвуй» — это светский принцип. Это, ну, если хотите, мирской принцип. Он для нас, христиан, не подходит. У нас нет такого, что ну, а там взять, все разделить, всех разделить. Мы знаем, кто вот хочет разделять. У кого такой интерес в семье посеять раздор и разделение, да? Мы это прекрасно знаем. Поэтому мудрая бабушка, она не будет говорить, знаешь, все, что говорит твоя мама, это ерунда, а вот по правде я сейчас тебе открою истину.
Но в этой человеческой пьесе есть еще одно действующее лицо, а то и два. Нет. Я имею в виду крестных. Крестную маму, крестного отца.
Диане, покажите мне этих крестных.
Ну, вот вы на одну такую вы сейчас смотрите, потому что у меня как раз опыт выращивания крестной дочери вдвоем с ее мамой. И это тот самый вариант, когда у нее две мамы. Очень смешные бывают ситуации, когда мы оказываемся в каком-нибудь людном месте, и она, поворачивая голову от одной к другой, обращается: «Мам, а вот как, что ты думаешь?» И народ недоумевает, бог знает, что воображает себе. На самом деле все очень просто. Так хотела моя подруга, сделала все, что от нее зависит, чтобы я максимально принимала участие в воспитании ее дочери. Я понимаю, что это достаточно редкая ситуация, но в то же время и не исключительная, потому что в церковных семьях, я знаю, такие ситуации бывают сплошь и рядом.
Бывает крестный, бывает батюшка, бывает еще кто-то, да, человек со стороны, там учитель или это, тренер по айкидо, или еще какой-то человек, который тоже обладает авторитетом в глазах ребенка. Ни один здравомыслящий взрослый никогда не будет ломать авторитет родителей в глазах ребенка. Это не педагогично. Не педагогично. Если так происходит, то, может быть, имеет смысл ограничить ребенка от общения с этим человеком, который ломает авторитет родителей. Это раз. Второе, сами родители, они... Ну, знаете, авторитет, он только лишь очень маленькое время может зиждеться на страхе, а потом он уже держится на других вещах. И поэтому даже если кто-то там про моих родителей что-то скажет, это не изменит моего мнения очень сильно. А если вы имеете в виду про то, что кто-то, вот, например, воцерковлённый, родители светские, и человек пытается привить ребенку веру, да, а родители там в храм его не водят и так далее, то поверьте мне, не надо преувеличивать очень сильно свои возможности в том плане, что мы можем взять вот ребенка самостоятельно там, воцерковить. Если Господь захочет, Он его приведет. И те семена, которые мы посеяли, они обязательно вырастут. То есть так думать, что вот если не я, человек никогда не воцерковится. Вот я даже как священник не могу об этом сказать. Нужно сделать все, что от нас требуется, да, пытаться посеять, ни в коем случае не говоря, что папа с мамой плохой или плохая, а послушай меня, я сейчас тебе расскажу, как правильно. Ни в коем случае. Просто скажу, знаешь, что у твоего папы с мамой нет религиозного опыта, да, вот у меня он есть, если хочешь, могу поделиться. В любом случае, это именно на этом и строится. Вот я родителям крестным обычно говорю, что ваша задача не привести ребенка в церковь, не заставить его, а научить. То есть рассказать ему так, чтобы ему захотелось, ну, как влюбить ребенка в православие. Вот какая задача.
Ну, это очень сложно, в особенности, если действительно имеешь дело с нецерковными людьми, которые, в общем, могут вполне с симпатией относиться к православной вере и, в общем, будучи крещенными, считать себя тоже православными, но при этом они живут совершенно в другом измерении, и ребенок живет тоже в другом измерении. Мне всегда казалось, что самое главное просто привить ощущение, что есть двери, которые можно открыть всегда.
Да.
А дальше, как уж сложится жизнь, человек сам выберет.
Дальше Господь поможет, конечно.
Но тут могут быть, опять-таки, если у ребенка есть доверие к своему крестному, а крестный в оценке ситуации, в которой все оказались по независящим от них обстоятельствам, вот и все в этой дружной компании все оценивают ситуацию по-разному. И крестный считает, что вот он как человек церковный, его оценка ближе к правильной.
Это называется гордыня. Когда мы считаем, что наше мнение, пускай оно даже будет подкреплено каким-то авторитетом, что оно безусловно верное. Безусловно верное мнение только Господа Иисуса Христа. И мы... Что можем сделать? Мы можем дать ребенку ощущение надежности, можем предложить ребенку какие-то темы для размышлений. Да? Сказать, знаешь, что вот может быть так, ты там подумай, сказать какие-то добрые слова. Знаете, меня поразило, что многие дети, с которыми я общаюсь, они, вспоминая там про священника или там про крестных, еще что-то, они не вспоминают глубокие беседы на богословские темы. Они говорят, знаете, батюшка вышел, смотря весь такой лучистый, у него было так красивое облачение, он подарил мне конфету. И это самое яркое воспоминание из детства о священнике. То есть мы тоже, давайте не преувеличивать вот эту роль, мы можем оставить светлый след, на светлое радио, вот светлый след в душе ребенка. И если этот след будет действительно светлым, и связан будет не с тем, что мы приезжали, ему рассказывали, как все он плохо делает, как нужно по правде хорошо все делать, вот, не были такими морализаторами, как будто ему этого не хватает, да, тут оставили светлый след, ну, дай бог, да. Какой-то потом, может быть, ответили на его вопросы интересующие. Вот. Но в любом случае, знаете, опять же, не надо использовать детей в своих корыстных целях. Доказать кому-то что-то правоту, используя ребенка, это низко. Так нельзя делать.
Но если крестный и родители ребенка расходятся в оценке того, что происходит в стране и мире.
А это разве детская тема? Вот это ребенку нужно сейчас прямо вот срочно выяснить?
Ребенку не нужно, но просто есть какие-то вопросы, которые ребенок задает всем взрослым. И если они все будут отвечать в разнобой...
Не, ну у нас прошли времена, когда генеральная линия партии должна быть. Но все-таки, опять же, да, можно, в принципе, договориться. Так что давайте мы в семье, там, вот ребенку будем говорить, что все-таки там, да. Ну, это, знаете, воспитанные люди. Вот сейчас уже так подошло время, когда люди стали более внимательно друг к другу относиться, более уважительно. Например, раньше вот кто угодно мог ребенку дать в храме что угодно, а сейчас вот, например, люди спрашивают, эти родители разрешают съесть конфету или нет. То есть не просто я хочу дать тебе, показать, какой я хороший, замечательный, чтобы ребенка там... А спрашивают, а тебе, ну, как брат, папа с мамой разрешили или нет? То есть, опять же, даже крестные, они будут оценивать какие-то ситуации, исходя из того, что а родители как? Ну, как будем ли мы сейчас ребенку рушить авторитет родителей? Ну, зачем это надо? Если ребенок спрашивает какие-то вопросы, может сказать, знаешь, по моему мнению, вот, наверное, вот так-то. Если сказать это, вообще нужно деликатно относиться друг к другу, в том числе к свободе других людей, поскольку Господь очень деликатно относится к нашей свободе.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».